Всем привет, дорогие друзья! С вами, как и обычно, каждые две недели подкаст «Фарчек не пройдет». Артем Денисов.
Всем привет, друзья! Почему я первый?
Решил я изменить немножко традиции, так сказать. Стараемся поменять немного. Сейчас идет плей-офф континентальной хоккейной лиги. Мы зашли с мнением, что нужно менять. Я во всем меняю традиции, чтобы наконец-то мой трактор выиграл Кубок Гагарина, поэтому не удивляйтесь. Ну и я, собственно, Андрей Шарафутдинов. И сегодня мы, как и обычно, обсуждаем национальную хоккейную лигу. Несмотря на то, что я уже сказал запретное слово «континентальная хоккейная лига», но я думаю, в разрезе первой темы, которую мы будем обсуждать, континентальная хоккейная лига может у нас прозвучать и не раз, и не два. И думаю, будущее этого человека может тоже быть связано с прекрасной континентальной хоккейной лигой. Конечно же, я говорю сейчас о главной новости, последних двух недель. Вообще главной новостью со старта национальной хоккейной лиги, сезона национальной хоккейной лиги, это Артемий Панарин. Безусловно, у нас была уже история Д'Анджело, тоже она была из Нью-Йорк Рейнджерс, тоже она была такой довольно громкой, но там была история намного более понятная. Человека сразу же, соответственно, от команды отцепили, сразу же там выставили на драфт отказов, сразу же все стало понятно и сказали то, что он играть не будет. С Артемием Панариным ситуация абсолютно другая. Во-первых, с чего все началось? 22 февраля. Я почему запомнил эту дату, потому что это как раз вот было начало недели, понедельник. В интернете появилось интервью Андрея Викторовича Назарова, одного из первых тренеров, так сказать, Артемия Панарина. Он рассказал историю, которая случилась, соответственно, в Витязи. Они, получается, были на выезде в Риге, играли, соответственно, с Динамо Рига сыграли. Не так именно вот это важно. Важно то, что это точно было в Риге. И там Андрей Викторович Назаров поведал такую историю, то, что Артемий Панарин избил девушку. Я цитирую его, потому что, как вы понимаете, подтверждений пока этой информации нет, только сам, соответственно, Назаров, который дал это интервью, об этом говорит. В общем, Панарин избил девушку, и чтобы, соответственно, не оказаться в тюрьме, откупился 40 тысячами евро. Когда приехала полиция, соответственно, и подобные вещи. Как только эта история распространилась, как только в США после этого проснулись, потому что история появилась, интервью это появилось в общей доступности, так сказать, раскрутилось даже, я бы так сказал, рано утром 22 февраля, Панарин сразу же был не то что выведен из состава Нью-Йорк Рейнджерс, это неправильно говорить, потому что он скорее ушел в оплачиваемый, лично собой, отпуск и на данный момент не играет. До окончания разбирательств по этому делу, по этой истории, если можно так сказать, потому что действительно история, в НХЛ следят за, так сказать, имиджем своих хоккеистов, и такая история не могла пройти мимо. Вообще очень забавно, потому что история появилась до того, как она растиражировалась, у нас, она появилась за неделю до этого на каком-то там американском портале, может, даже, кстати, на RTI она появилась. Я вот точно вот это вот не помню, потому что я так не нашел изначальных исходников. То есть сначала Назаров дал это интервью какой-то там американской газете, эта газета, соответственно, выпустила, но не собрала вообще просмотров, информационный бум какой-то не поднялся, а потом в «Комсомольской правде» у нас напечатали, у нас сразу же это подхватили, сразу же начали это обсуждать, и, соответственно, эта история начала развиваться. Естественно, в дальнейшем начали выходить там интервью. Я вообще вот сейчас задумался, даже хотел сказать, в большинстве своем все поддерживали Панарина, но понял, что вообще все поддерживали Панарина. Я ни одного, так сказать, положительного отзыва о Назарове-то за эти две недели не услышал. Да, было единственное интервью, которое хоть как-то подтверждает историю, соответственно, Андрея Викторовича Назарова, это интервью Анисина, которого он, кстати, и назвал одним из участников данного потасовки, можно так сказать, данного происшествия. И Анисин действительно подтвердил, хоть и не полностью, историю Назарова, не подтвердил про, соответственно, откуп, не подтвердил про то, что он именно избил девушку, там максимум прозвучало, толкнул, но тем не менее, в отличие от всех остальных, которые говорили, то, что этого произойти даже в теории не могло, он подтвердил, что хотя бы эта история была, и то, что, возможно, Назаров приукрасил, но все-таки история была. И я думаю, вот это главное, почему до сих пор Панарин не играет. В целом, если посмотреть на эту историю, пока что мы вот находимся на данном отрезке, когда свидетельств против, так сказать, Панарина дал только Назаров, Анисин, так сказать, занял нейтральную позицию, все остальные Панарина только поддерживают и опровергают эту историю. И, но, к сожалению, опять же, Панарин в Национальной хоккейной лиге с того момента, с выхода интервью, не играет. Артем, вот я ввел как бы наших слушателей в... Ну, во всю эту историю рассказал, что было, что предшествовало и почему, соответственно, сейчас Панарин не играет. Уже давай обсуждать вот по делу, что сейчас на данный момент происходит. Я тебе сейчас дам слово, ты, соответственно, выскажешься своего. И потом я еще дам парочку таких, не то что инсайдов, пару слухов, которые входят сейчас в хоккейном сообществе у нас в России.
Ну, в принципе, хорошая криминальная хроника получилась у тебя. Просто пару деталей еще. Я думаю, если бы Анисин тогда выпил бы что-то покрепче, чем сок, я думаю, его бы показания были бы совсем другие. Может быть, Панарину не поздоровилось тогда. А что касается... И да, и второй момент. Насколько я помню, первым в США об этом написал журналист Russia Today, ну, американец, социалистических взглядов. И, собственно, ну, вы понимаете, Russia Today — это все-таки... издание, даже не издание, а целая корпорация медийная полностью, которая содержится на деньги правительства Российской Федерации, так что, ну, это тоже просто, я не делал никакие выводы, просто добавляю немного информации в уже рассказанную историю. Что касается этой истории в целом и моего отношения к ней, единственное, что очень жалко для Панарина, сезон, может быть, уже вообще закончен, я не знаю, сколько все это продлится, и меня немного пугает вот эта неопределенность, что какие сроки, когда он чисто теоретически может вернуться, потому что, ну, я так понимаю, там никаких особо судебных продвижений нет, и к Панарину не предъявляется конкретно обвинение, я имею в виду с юридической точки зрения. Я не понимаю, что, в принципе, ждут в первую очередь Рейнджерс. Вот. Я понимаю, что, скорее всего, вот, их многие хвалят, что они как бы в медиа, по крайней мере, поддержали Панарина публично, но я не вижу особо действий каких-то, то есть он не играет, это самое главное, и не совсем понятно, за что он не играет, потому что, ну, на мой взгляд, это очень спорная, странная история, вот, не знаю, что будет дальше, если бы Панарин играл бы в России, я думаю, все было бы куда страшнее на самом деле. Вот, а так, мне просто жаль, что сезон пошел под откос, я не знаю, что будет и дальше, если он вернется, как бы у Рейнджерс и так дела идут, мягко скажем, не очень хорошо, и даже если допустить, что он там, допустим, вернется через какое-то время, неизвестно, попадет ли команда, допустим, в плей-офф, и сможет ли он ей хоть как-то помочь, вот, ну а выкинутый сезон ему уже никто не вернет. Я не хочу рассуждать о том, было ли это или нет, потому что банально я не знаю, вот, а из-за свидетельств, которые, во-первых, они очень, ну так скажем, доверять им тяжело, во-первых, во-вторых, их просто очень мало, и вот очень малого количества людей. Поэтому, правда, я думаю, мы не узнаем никогда, уж очень тяготит здесь оценка. Мы все прекрасно понимаем отношение Панарина к действующей российской власти, во-первых. Во-вторых, мы понимаем, кто такой Андрей Назаров. И из этого нам очень тяжело оставаться, на мой взгляд, объективными. Вот. Поэтому лично я хотел бы просто, чтобы побыстрее история... Не то чтобы замялась, неправильно тут скорее это слово, просто хотелось бы, чтобы Панарин вернулся в хоккей, а Андрей Назаров, дабы ему вернуться, я не знаю, у него очень долгий путь домой своей жизни. Вот так вот.
Я надеюсь, то, что Андрей Назаров вообще в континентальной хоккейной лиге больше не будет работать. Вообще отношение у меня как к тренеру, к Андрею Викторовичу Назарову, резко отрицательное. Он возглавлял Челябинский трактор в начале, ну, в конце нулевых, начале десятых, скажем так. И его работа была просто отвратительна. И истории, которые есть о Андрее Викторовиче Назарове, а более даже, мне кажется, плохих, чем про тем Панарина, ходят самые разные, то есть слухи ходят про Назарова еще хуже, я, конечно, их не буду рассказывать, потому что, ну, я не Андрей Викторович Назаров, я не буду, так сказать, вот эту вот информацию, которая у меня не подтверждена, вы выплескиваете на суд зрителей. Но все-таки, что хочется сказать. Во-первых, несколько таких вот вещей, которые меня пугают тоже в ситуации с Панариным, это в первую очередь то, что действительно ситуацию начали раскручивать немного не в той стезе, которую лично, например, я бы хотел, потому что, например, об истории Панарина писал Незыгорь. Ну, кто не знает, это один из самых популярных политических каналов вообще у нас в стране, и когда его подключают, ну, это довольно-таки, это значит то, что эта история кому-то явно нужна. То есть я до последнего пытался как бы от себя эти мысли отвести, потому что я понимал то, что Андрей Викторович Назаров может накинуть просто так, потому что ему захотелось. Но вы можете почитать его интервью, откровенное там лизобрюдство идет ко всему, что, собственно, многие у нас в стране не любят, да, можете почитать. И, соответственно, понятно то, что он мог просто так, ну, просто местечково подмазаться кому-то, рассказать там плохую историю про Панарина, который не совсем так, не так лебезит, как Назаров, скажем мягко, перед нынешней, так сказать, обстановкой у нас в стране. Но если кратко, то меня пугает эта ситуация, потому что уже поползли слухи, то, что, во-первых, Панарин возвращается в Россию, непонятно только для чего, чтобы подать там в суд на Назарова или наоборот, чтобы решить все эти вопросы, так сказать, полюбовно. Это слухи, я сразу говорю, информации подтвержденной нету. И вчера, в хоккейной семье, давайте объединим это так, начала всплывать информация, то, что все-таки нашлась вот эта девушка, которую якобы избил Панарин. И вот это меня больше всего пугает на данный момент, потому что если как бы будет человек, который сможет прям дать показания против него, который реально якобы избил, мы не знаем, что это такое, то это совсем печально, потому что действительно у Рейнджерс сейчас проблемы, и когда вот Панарин был травмирован, у Рейнджерс не сошла игра, потом он вернулся, у них все пошло заново, и потом вот эта история просто добивает, история с Д'Анджело, история с Панарином, в общем, Рейнджерс, к сожалению, этот сезон, когда, казалось бы, вот шанс у вас, как у вас, Лафренье, у вас наконец-то заиграл Бучневич как надо, вы дали ему шанс, и он наконец-то проявляет себя максимально, у вас все еще мощный Крайдер, да, так все пока что играет Зибинежат, но все-таки у вас готовые два вратаря, действительно довольно серьезных, да, есть проблемы все равно с составом, но все равно казалось, этот сезон, когда Рейнджерс наконец-то смогут, ну, они все еще в перестройке, но они наконец-то смогут выстрелить, тут раз проблема, два проблема, и просто ты сидишь, смотришь, и уже реально у Рейнджерс, ну, казалось бы, хотелось бы обсудить реально Лафренье, хотелось бы обсудить, как они играют в хоккей, в очень интересный хоккей. Ну, мы сидим и обсуждаем сначала Д'Анджело, теперь обсуждаем Панарина, это, конечно, ну, очень печально. Я бы, что последнее добавил, то, что очень хотелось бы, чтобы Панарин, действительно, чтобы эта история, так сказать, закончилась положительно для Панарина, чтобы он вернулся в национальную хоккейную лигу, чтобы он там играл, чтобы у него карьера еще и дальше продолжалась отлично в Рейнджерс, чтобы он там продолжал быть главной звездой самой, ну, наверное, Рейнджерс самая популярная хоккейная команда в мире. И хотелось бы, чтобы у Панарина все было хорошо, чтобы он Рейнджерс помогал. Но пока что реально вот это все, то, что вокруг этой истории сейчас фигурирует, это все очень-очень сильно нагнетает ситуацию и очень-очень сильно печалит. Потому что действительно пока просвета нет, и мы вспоминаем несколько кейсов в национальной хоккейной лиге, когда, например, был кейс Варламова, где он якобы избил, не помню, девушку тогда или жену, и в итоге суд был, Варламов стоял в робе, но в итоге Варламова оправдали, все было окей. А есть, например, кейс Воинова, где он избил жену, жена даже не подписала заяву, но из-за того, что в итоге там якобы они пришли в больнице сказали то, что есть побои, из-за этого Воинова осудили, он даже там отсидел сколько-то там месяцев в американской тюрьме и вернулся в КХЛ, до сих пор он добывает дисквалификацию национальной хоккейной лиги, неизвестно после дисквалификации захочет ли его кто-то подписать, хотя опять же с женой, они живут вместе до сих пор, и с женой, у них вроде даже недавно родился еще один ребенок. Так что вот истории действительно есть разные, и мы очень надеемся, что с Панарином будет история не как с Войновым, а будет все хорошо, и обвинения, ну, или окажутся ложью, или как бы они будут не настолько серьезными. Пожалуй, про Панарина на этом можно закончить. Но тема действительно, которая будоражила умы вот последние дни, поэтому мы ее обсудить не могли, можем уже переходить наконец-то именно к хоккейной части нашего подкаста именно обсуждать хоккей, потому что было, ну, так сказать, много хорошего на вот прошедшие две недели, потому что есть команды, которые нас действительно удивили, и первая из этих команд, вернее, как команда, команда и личность, которая в этой команде последний матч ферила, это, конечно, Миннесота и Кирилл Капризов. Перед сезоном мы очень внимательно уделили, так сказать, часть подкаста вот новичкам российским, и в первом, по-моему, подкасте мы тоже об этом говорили, и вот сейчас мы снова возвращаемся к этой теме, потому что у нас прошло 20 матчей, это 1/3 сезона, и Кирилл Капризов и Миннесота смотрятся на удивление очень-очень хорошо в целом в, так сказать, в западном дивизионе, и сейчас действительно идут в числе лидеров. Артем, как ты можешь объяснить вот такой успех и Капризова, и Миннесоты? Это что-то аномальное, это скоро закончится, или это именно работа, и Миннесота будет продолжать?
Ну, тут, конечно, объективно, я думаю, что продолжать это грубо сказано. Нужно просто понимать, что оправдались, наверное, лучшие ожидания, которые могли быть, которые мы связывали с Кириллом Капризовым до его и отъезда в Национальную хоккейную лигу, и уже в предсезонке. Сейчас что происходит? Кирилл Капризов – это, ну, фактически лучший игрок Миннесоты пока что в этом сезоне, команды, которая борется за попадание в плей-офф. При этом, конечно, Миннесота не явный фаворит в этой борьбе, скорее там примерно у нескольких команд более-менее адекватные шансы. Мы прекрасно понимаем, какой кризис в Калифорнии. Так уж получается, что, наверное, следуя за Вегасом, Сент-Луисом и Колорадо, Миннесота самая логичная команда для попадания в плей-офф. Что касается Кирилла Капризова, мне очень нравится в целом то, как он адаптировался. И, наверное, тут как раз-таки было очень хорошо, что и Миннесота, и сам Капризов понимали, что как бы от него следует ждать. То есть он не ехал, переживая, там, будет ли он там попадать иногда в скретч, потому что не сможет пробиваться в топ-6, или сразу же там придется бороться за топ-3, допустим. Он понимал, что его ожидают как лучшего, как одного из главных снайперов команды, как человека, который сможет добавить креатива именно в атакующих действиях, который нормально для игрока топ-6 сможет помогать в защите, быть довольно крепким для вот такого боевитого хоккея, который показывает Wild последние сезоны. В принципе, все действительно оказывается так, как и ожидалось в лучших, я не знаю, мечтах и Эвасона, главного тренера Миннесоты, и, соответственно, руководства. В целом, что сказать про Миннесоту? Я думаю, что конкретно этот отрезок, он был в первую очередь связан с хорошей защиты, они, в принципе, мало пропускали, но они немного забивали. Тут, наверное, ну, факт, что у них в целом бывает такое, когда у них в целом защита-то хорошая, защитная линия, допустим, вот Йонас Бродин, это, наверное, один из моих любимых именно защитников Национальной хоккейной лиги, очень умный парень. Мы о нем, по-моему, упоминали пару раз вскользь в подкастах. То есть, ну, абсолютно такой домосед скорее. У него, конечно, было в прошлом сезоне 28 голевых, но там обычно были вот эти вторые голевые. То есть не атакующий хоккеист. Есть, конечно, легенда просто Райан Сутер, который, ну, в этом сезоне пока даже не забивал, но мы все прекрасно знаем величие этого хоккеиста. Он сейчас уже близок, я думаю, к окончанию своей карьеры, но все равно играет он очень много и такой, ну, объективно столб обороны. Мне что еще нравится, говоря о Капризове конкретно в Миннесоте, что он играет с разными людьми постоянно, то есть у него были и разные центры, и разные партнеры по флангам, то есть он в целом вписывается в общую концепцию, и для такой команды, как Миннесота, где, ну, бывают и кризисы, и вот такие лютые подъемы, как в последние две недели, очень важно, чтобы была взаимозаменяемость, потому что, ну, нет таких прям суперзвезд здесь. Единственное, наверное, что плохо сейчас, это, конечно, Кевин Фиала, все-таки, наверное, ждали от него статуса главной звезды, даже несмотря на приезд Капризова, он был лучшим игроком атаки в прошлом сезоне, и как бы ожидался прогресс. Но он и в Нэшвилле был довольно нестабилен, хотя, опять же, перспективы были довольно высокие. И, в принципе, обмен как раз связан с этим, что до топ-6 он не дорос, прям в полном смысле этого слова, когда Нэшвилл собирался идти за Кубком Стэнли, а в ботами ему делать, в принципе, нечего. Вот, так что в идеале, конечно, Миннесоте попасть в плей-офф, Капризову получить первый опыт. Я думаю, что он действительно уже адаптировался к той роли, в которой и хотел. Поэтому просто будем смотреть, наблюдать, радоваться, что все прошло хорошо, потому что, ну, были у многих сомнения, кого Капризова много критиковали, говорили, что он может не выдерживать вот этого темпа. А Миннесота все-таки не та команда, которая навязывает постоянно свою игру. Но все пока получается, так что я думаю, тут можно именно откровенно радоваться. Я не вижу никаких причин, почему Капризов резко начнет просто, ну, играть плохо. Вот и все.
Ну, я добавлю к этому то, что я переживал за Капризова в первую очередь из-за его, ну, так сказать, психологии, потому что мне всегда казалось, что Капризов — это не такой вот прямо хоккеист, который вот может приехать, сразу заиграть. Мне казалось, он всегда таким немного замкнутым, немного закрытым, хоккеист, который, если он сталкивается прямо с проблемами, у него может не пойти. Я очень боялся вот именно за начало сезона, очень боялся за старт, так сказать, Капризова Национальной хоккейной лиги. Понятно, что это хоккеист, ну, очень высокого уровня, очень классный хоккеист. Ну, я бы не сказал, конечно, что он по 97-му году сильнейший хоккеист. Я все-таки, так сказать, отдаю Гурьянову это первенство пока что, да, но, безусловно, вот очень радует то, что в целом Капризов ворвался в Национальную хоккейную лигу и действительно Миннесоту в том числе тащит за собой, и она ему, кстати, помогает. Но вот что интересно, действительно, я смотрел вот за Миннесотой, потому что Миннесота, как мы помним, это команда, которая у нас села на, не знаю, на карантин по ковид-протоколу, села она, соответственно, 3 февраля, потом вышла 17, соответственно, вот прошел этот прописанный ковид-протоколом в режим, ну, время вот это прошло, они вышли, проиграли Лос-Анджелесу и после этого начали просто разрывать команды. Да, с одной стороны, это все команды, кроме Колорадо, это команды из той же самой Калифорнии, которые последние сезоны испытывают огромные проблемы. Тот же Анахайм, который они обыгрывали, он вообще проиграл, по-моему, 8 матчей подряд. И Сан-Хосе это не особо лучше. Да, у Сан-Хосе в этом сезоне бывает такая ситуация, то, что они могут выстрелить в одном матче, но потом снова сгорают, снова начинается вот это вот их любимое 5-2. И подобные счета. Здесь Миннесота, они, например, сыграли 2-6. Ну, это любимый счет Сан-Хосе. И кто понимает, тот понимает, да. И у нас есть такая история, то, что они выиграли много матчей подряд. И потом вот просто какой-то вот сдвиг, на мой взгляд, произошел в матче с Лос-Анджелесом. Они не смогли прямо так уверенно, как выигрывали в прошлых матчах, выиграть. Выиграли только, соответственно, за рубежом основного времени, и потом их ждал Вегас. Вегас, который сейчас на ходу, Вегас, который лидер у нас в целом дивизиона, хотел сказать, конференции по привычке дивизиона, конечно же. Команда, которая сейчас находится, ну, явно на ходу. Команду, которую, наверное, останавливать крайне-крайне тяжело. Но все-таки, ну, у Миннесоты это не получилось, но все-таки они хотя бы с ними поборолись, хотя вот последний матч 5-1, ну, там разгром, конечно, был тотальный. Но все-таки, что хочется сказать по Миннесоте? Я, конечно же, связываю их успех с тем, что они отдохнули, то, что они были голодны до хоккея, то, что они вырвались на довольно-таки, ну, не самые сильные команды из своего дивизиона, и плюс это придало им морально таких волевых качеств, которые помогли им и дальше прогрессировать. Ну и, конечно, Кирилл Капризов, который ворвался в Национальную хоккейную лигу, который показывает себя все лучше и лучше, который действительно становится лидером Миннесоты, человек, наверное, за который действительно стоит порадоваться, человек, который сейчас на данный момент, наверное, один из претендентов на Calder Trophy, хотя, опять же, он, по-моему, в феврале опять не получил звание лучшего новичка месяца. Я вот, честно, не помню. Я помню, что я точно не получил звание Капризов, а вот кто получил, если честно, я сейчас так и не вспомню, потому что я видел вот эту новость, но как-то, ну, новичок и новичок, ладно, бывает, да, не получил он. И, собственно, будем смотреть, что будет в дальнейшем у Миннесоты. Вот ты правильно сказал, Артем, то, что они, наверное, самые, ну, объективно самые очевидные вот претенденты на четвертую строчку на четвертое место в этом дивизионе. Опять же, на данный момент они даже борются с Колорадо, но мне просто кажется, что Колорадо еще добавит, но об этом чуть-чуть попозже мы тоже поговорим. Пока что действительно сзади них это Анахайм, Сан-Хосе и Лос-Анджелес. Это три калифорнийские команды, которым в целом мы и предсказывали, то, что они будут так низко. И Аризона, над которой уже пошутили, по-моему, на Sports.ru о том, что команда, которая была контендером один сезон и снова ушла в перестройку. И так и не став нормально контендером, просто слетев, соответственно, Колорадо в играх плей-офф. Действительно, и сейчас, что сказать еще по Миннесоте? Наверное, то, что Миннесота команда, которая максимально вот выжимает из такой вот своей, наверное, еще перестроечной эпохи, вот в плане претендентства вот на выход в плей-офф, потому что вообще западный дивизион у нас интересно так сложился, есть три лидера и есть, по сути, пять команд, которые не то чтобы в перестройке, не то в кризисе, не то в целом у них проблемы, и вот как-то так они между собой сейчас борются, они борются между собой за то, чтобы, соответственно, выйти в плей-офф, как-то там уже подцепляться, и действительно пока что, Миннесота за счет, наверное, в том числе и Кирилла Капризова, выглядит как главный претендент пока что после 1/3 чемпионата на то, чтобы стать участником игр в плей-офф.
Да, что касается следующих команд перед Миннесотой, Колорадо, Сент-Луис и Вегас, как раз хотели немного обсудить их. Я думаю, что они в целом-то очень похожие команды, то есть любят играть от себя, и в таком дивизионе это, наверное, просто райское наслаждение. Другое дело, как им придется потом выходить из зоны комфорта, как минимум двум командам придется играть друг с другом в первом раунде плей-офф, и дальше, конечно, нужно будет набирать обороты. Андрей, кто тебе вот больше нравится пока что, уже даже не старте сезона все-таки, Вегас, Сент-Луис или Колорадо, кто вообще тебе кажется дальше зайдет в плей-офф?
На самом деле здесь битва очевидная между двумя для меня командами, это между Вегасом и Колорадо. Я смотрел, по-моему, вот я сейчас точно не скажу, видел ли я все матчи между ними очные. Но, конечно, я посмотрел тот же матч на озере Тахо, который начался в одно время и завершился только через 12 часов из-за того, что лед начал плавиться. Но, как говорится, не будем вспоминать мы здесь Александра Радулова, потому что он играет в другом дивизионе. Но все-таки это была очень забавная история. И, конечно, на озере Тахо все было очень красиво, но проблемы из-за этого матча организаторам не удалось избежать проблем, скажем так. Но если выбирать между командами, которые сейчас... Вегас действительно очень-очень хорош. Вегас сейчас такая машина, такая команда, которая, казалось бы, вот каждый сезон я перед сезоном задумываюсь над тем, то, что может все-таки вот Вегас, который собирался изначально с драфта расширения, который набрал там непонятных игроков, непонятных. Все говорили, что это игроки третьих-четвертых звеньев, с такой командой нельзя ничего, по сути, достичь. Они в итоге в первый же сезон взяли и вышли в финал Кубка Стэнли, и в дальнейшем продолжают держаться. Все уже ждут то, что сейчас-то они повалятся, сейчас-то вот произойдет тот момент, когда они повалятся. Нет. Вегас все еще круче, и, на мой взгляд, опять же, мне с каждым годом игра Вегаса нравится все больше и больше, они все более и более интересно играют, и действительно, вот в этом сезоне пока что Вегас выглядит, таким очевидным фаворитом этого западного у нас дивизиона. У Колорадо, конечно, огромные проблемы есть с травмами, огромные проблемы у них есть с вот этим ковид-протоколом, вот с этими матчами. И Колорадо — это такая команда, которая может развесело сыграть, там, слететь в Сан-Хосе 2-6, опять же, и потом спокойно в следующем матче их 4-0 просто вынести. И вообще без проблем, как будто, вообще нет никаких проблем у команды. Единственная, по-моему, команда, которая более-менее нормально с этим Вегасом играет. Вроде бы вот у Вегаса 4 поражения на данный момент вообще во всем чемпионате, в основное время, понятное дело. Я вот сейчас очень сильно хочу посмотреть, сейчас обращусь к статистике. Я точно помню 3 поражения от, соответственно, от Колорадо. Нет, у них получается одно вот поражение на озере Тахо, до этого они их обыграли, они как раз вот играли 4 матча подряд, и, собственно, счет там получается 2-2 пока что у них в противостоянии, если я не ошибаюсь. Так, нужно посмотреть, сыграли ли они еще раз. Нет, получается, вот как раз вот они 4 матча сыграли, и как минимум 2 из 4 поражений у Вегаса, что есть, это пока что поражение от Колорадо, плюс еще одно поражение в овертайме. И пока что действительно, наверное, единственная команда, которая вот создает огромные проблемы Вегасу, это действительно Колорадо, и ты очень правильно заметил то, что вот 3 команды, но Сент-Луис, опять же, что-то надо сказать и про Сент-Луис, но мне просто сказать нечего. Мы привыкли, что это вот такая команда, которая не то чтобы прям такой явный контендер на Кубок Стэнли, но команда, которая, безусловно, будет за него биться, команда, которая создаст проблем в плей-офф, команда, которая действительно пока что все еще на ходу. И, конечно же, последнее, что, пожалуй, скажу по Сент-Луису. Возвращение Тарасенко, я думаю, придаст им сил, придаст им, так сказать, морального духа в первую очередь, потому что, на мой взгляд, после таких, ну, по сути, две же у него травмы было. Получается, одна травма, и потом рецидив на это же, операция, все дела, и он восстанавливается очень тяжело. И мне кажется, первый матч ему буду даваться очень тяжело в плане именно игры, но в плане именно морального духа это очень сильно поднимет, а потом уже и Тарасенко, собственно, своей игрой поможет Сент-Луису еще больше. Мне в целом кажется, вот если сейчас я смотрю на Вегас и на Колорадо, только как двух претендентов, как-то немножко отбрасывая Сент-Луис, то вот в дальнейшем, мне кажется, после окончательного возвращения Тарасенко, когда он не просто вернется на тренировки, а уже сможет присутствовать на скамейке запасных, сможет присутствовать на льду, я думаю, у Сент-Луис спокойненько может даже эту тройку, так сказать, эту двойку подразбить и кого-то там спустить на третье место, как, например, сейчас там Колорадо, но опять же, по потерянным очкам Сент-Луис все-таки даже, по-моему, ниже Миннесоты, если не ошибаюсь. Поэтому там пока есть проблемы, но я думаю, они скоро их решат, и подкрепление, которое вот совсем скоро уже подходит, оно поможет Сент-Луису в дальнейшем.
Ну, Сент-Луис, да, я бы начал с того, что у них 73 пропущенных шайбы, это прям что-то фантастическое для команды, которая идет второй в своем дивизионе. Можно это, конечно, связывать, допустим, с уходом Пачаретти, как раз-таки в соседний Вегас. Но я, кстати, довольно-таки рад тому, как выглядит Тори Круг сейчас, как главный, так скажем, защитник. Сент-Луис скорее полузащитник, исходя из стиля его игры. Ты знаешь, ты пока говорил, мне пришла в голову мысль, что Вегас — это очень аркадная команда, команда из симулятора хоккейного, потому что просто вот последние годы, вот они сейчас немного подвинулись в списке самых бросающих команд, там сейчас Флорида самая бросающая команда Национальной хоккейной лиги, но Вегас несколько сезонов были либо топ-1, либо там топ-2, топ-3 самой бросающей команды лиги. Вегас постоянно вот эти их хиты, все 60 минут в каждом матче, какая-то лютая работоспособность, когда ты просто прожимаешь вот до максимума, чтобы максимально убивались твои игроки на экране, и прожимаешь вот этот постоянный какой-то фантастический прессинг. Вот их невероятный ход в регулярке, когда ты в целом находишь несколько сочетаний, забиваешь кучу однотипных шайб, ну и, собственно, набираешь постоянно эти 2 очка в каждом матче. И вот эти скрипты в плей-офф, которые не дают тебе выиграть Кубок Стэнли ни в коем случае, хотя ты и там продолжаешь играть. Вот, допустим, серия с Ванкувером, когда броски по 50-60 штук за матч, и команда забивает там 1-2 вымученные шайбы, какие-то неловкие абсолютно. То есть, эта история, на мой взгляд, довольно-таки аркадная с Вегасом. И действительно, мы просто не видели ни разу пока что в истории Вегаса провалов в регулярке уж. В этом сезоне было бы странно их ждать, когда есть хорошее в целом усиление, когда конкуренты, мягко скажем, не самые выдающиеся, и можно показывать отличный уровень игры. В принципе, Вегас, я думаю, мчит к первому месту. Наверное, в этом дивизионе наиболее принципиально, кстати, заработать первое место, чтобы сыграть с командой послабее в первом раунде. Вот. Я думаю, что с плей-офф у них там никаких проблем не будет. Другое дело, что будет там. Вот. А Сент-Луис и Колорадо меня не особо на самом деле радуют из того, что я видел. Я бы не сказал, что они стали сильнее, чем, допустим, в прошлом сезоне. И, на мой взгляд, это немного плохой знак, потому что, ну, опять же, вот уровень соперников. Конечно, они могут не давать играть. С другой стороны, в принципе, ну да, вот Анахайм такая вязкая команда, все равно вот вроде бы не очень хорошая защита, но играть действительно очень сложно. Поэтому мне кажется, должны быть какие-то новые ресурсы. Вот у Вегаса очевидный этот ресурс. Кстати, вот я сказал по Чаретти, по-моему, когда говорил про Вегас, про Сент-Луис, конечно, Пьетранджело. Пьетранджело, да. Вот хорошо вовремя вернулся. Вот, Пьетранджело, конечно, это мощнейшее усиление для Вегаса, и не только на бумаге, но и в игре. А вот в Колорадо, допустим, несмотря на то, что там были хорошие локальные подписания, мы их отмечали, там тот же Девон Тейвс, Брэндон Сад, наверное, в меньшей степени, хотя в целом он играет нормально пока что. Но вот проблема в том, что нет качественного усиления, и когда команда не выигрывает Кубок Стэнли, оно, ну, на мой взгляд, необходимо. Либо они должны предложить ей какую-то максимально цельную систему игры. Я таковой, в принципе, не вижу. У Сент-Луиса, в первую очередь, из-за плохой защиты, у Колорадо, да вот не знаю, но вот, мне кажется, чего-то не хватает Колорадо. И даже люди это здоровы. Наконец-то мы видим звено Ландескуга, Маккинона и Рантанена вместе, что они как бы играют не 50 минут за матч, и там кто-то в конце ломается и потом лечится пару месяцев. А действительно, все топ-3 игрока Колорадо в своем лучшем здоровье. Насчет формы я бы чуть-чуть пока что умолчал. Так что, на мой взгляд, нет ничего удивительного, если Вегас в итоге выиграет этот дивизион. Нет ничего удивительного, если Сент-Луис и Колорадо не выиграют Кубок Стэнли в этом сезоне. Но будет очень смешно, если кто-то из них не попадет в плей-офф, потому что в целом Аризона и Лос-Анджелес не так уж и далеко, вот поэтому очень важно сейчас сделать все-таки какой-то разрыв, чем дальше будет сезон продвигаться. Вот. Ну, на мой взгляд, все так. Вегас пока что оправдывает все ожидания как одного из главных фаворитов Кубка Стэнли, а Сент-Луис и Колорадо немного пока дрейфят. Вот.
Вот забавно ты сказал про то, что все в здравии. Я вспоминаю сегодняшний матч, когда Маккинону провели грязный прием, и он ушел с площадки. Благо, с ним вроде все нормально. Беднер сказал же, что с ним все нормально. Но я вот вспоминаю каждый раз, например, прошлый тот же плей-офф, когда они, ну, реально просто убитые подошли к серии с Далласом, который просто там без двух основных вратарей, без в целом половины, наверное, с стартового состава, потому что там действительно защиту вызывали из АХЛ, там игроков в третье-четвертое звено постоянно подтягивали. Там, мне кажется, если бы не подписали наместников, там бы реально вообще, может, даже защитников бы выпускали, так сказать, на лед, чтобы они сыграли в нападении, потому что, ну, там реально там просто подтягивали вообще кого только можно. И мне кажется, вот в этом сезоне они попытались исправить вот эту проблему в плане того, то, что у них вот огромная дыра между тем, чтобы у них вот есть основной, четкий, очень хороший состав и проблемные позиции, которые должны закрывать игроки АХЛ. Мне кажется, вот в этом плане Колорадо стал сильнее. Опять же, в чем я с тобой не согласен, потому что Колорадо не стал абсолютно сильнее. Но мне кажется, у них пропала вот та легкость, которая была раньше. То есть, если раньше они подходили в сезон, ну, возможно, это команда, которая может побороться за Кубок Стэнли. Да, мы все там понимали, то, что это, возможно, команда. Но все смотрели на вратарей и говорили, ну, ё-моё, нет. Все смотрели на Маккинона, говорили, да, это лидер, это топ-игрок, но все еще пока что нет. А в этом году они посмотрели, как Колорадо играл в прошлом году, как они сумасшедше провели регулярку, как потом в плей-офф. Ну, давайте скажем откровенно, чудом они не прошли Даллас, когда за 3 минуты до конца они вели в счете, проиграли, играли, по сути, третьим вратарем. В общем, действительно, сейчас посмотрели, такие, ну, наверное, все-таки Колорадо чуть ли не главный фаворит. Ну, практически у всех он шел главным фаворитом на Кубок Стэнли. Мне кажется, на них вот это еще немножко давреет, и не получается у них пока что прийти вот к такому монструозном состоянии, которое было все-таки в прошлые сезоны, и пока что действительно Колорадо как команда, которая веселая, безусловно, к просмотру все еще рекомендуется, да, но именно как претендент на Кубок Стэнли пока что вот они именно разочаровывают как претендент на этот Кубок Стэнли, потому что Вегас доказывает, Сент-Луис, ну, в целом такое можно было ждать, а Колорадо действительно пока что выглядит не то чтобы печально, просто... Наверное, работают завышенные ожидания. Ну, по крайней мере, лично у меня перед этим сезоном.
Да, так. И насчет завышенных ожиданий, у нас были заниженные ожидания от одной команды, которая фактически, это тоже западная конференция, но в другом она дивизионе. Это команда Chicago Blackhawks. Играют они в центральном дивизионе в этом сезоне. В принципе, они же и в центральном дивизионе также назывался. Ну, не суть. В общем, мы много смеялись над Чикаго. Ну, как бы это... одна из традиций подкаста, но в этом сезоне что происходит? Чикаго на данный момент находится на 4-й позиции, которая пускает их на данный момент в плей-офф, 28 очков в 23 играх, есть у них гандикап в 5 баллов от 5-го Коламбуса, то есть, ну, Чикаго, да, это же не просто вот так вот они сейчас выдали какую-то феноменальную серию матчей, и вот ворвались туда. У них было ужасное начало сезона, где было всего 2 победы в 9 встречах. Ну вот, а потом очень стабильные такие то 3 победы подряд, то 2 победы подряд, и вот которые разбивались такими поражениями иногда даже в дополнительное время. Чикаго в этом сезоне ни разу не играл вместе с Тейвзом из-за травмы, ни разу там не появлялся Нюландер, Александр Нюландер, ни разу не появлялся Кирби Дак на площадке, довольно уже давно травмирован Дилан Строум, нет, не прям давно, но вот он пропускал игры, он не играл, в общем. И получается так, что Чикаго все равно борется за плей-офф в команде, где, ну, есть очень много сомнительных персонажей. Есть, конечно, Патрик Кейн, выдающийся Патрик Кейн, у которого 34 очка в 23 матчах. В принципе, он всегда был королем регулярки и пару сезонов королем плей-офф. Есть, на мой взгляд, вот кого точно стоит выделить сразу сходу, это Алекс Дебринкат, от которого многого ждали и раньше. Все-таки всегда это был человек, который как бы, ну, тот следующий после Кейна и Тейвза, ну, в нападении. При этом у него было хорошее развитие, он там в сезоне 18-19 показал результат 76 баллов за сезон, не попал тогда к Чикаго в плей-офф, а потом вот в следующем сезоне, собственно, прошлом, у него были проблемы, у него уже этот прогресс замедлился, начался такой регресс, это было странно для 22-летнего парня, который выбивал всего пол очка за игру, хотя от него надежд было гораздо больше. При этом в плей-офф он выглядел очень хорошо, и казалось, что, ну, есть все еще надежда. И сейчас получается так, что он один из лучших в целом по очкам в лиге, 25 очков в 19 встречах, то есть выглядит он очень хорошо, очень полезен как раз в большинстве. Это тоже очень важный момент, что у Чикаго лучшее большинство в лиге, больше 30%, там 33 с чем-то процента реализованного большинства, каждое третье большинство реализуется, это при том, что нет главного центра команды, то есть, ну, выдающийся, действительно, очень крутой результат. Мне кажется, что стоит сейчас вот так вот хвалить Чикаго, потому что, во-первых, мы, можно сказать, извиняемся за то, что лично я ничего не ждал от Чикаго в этом сезоне, ничего, но получается так, что у них на каждой проблемной позиции что-то получается. Кевин Ланкинен очень неплохо стоит, у него 92,5% отраженных бросков для человека, который проводит первый сезон Национальной хоккейной лиги, именно первый сезон, он даже не то чтобы первый в основе сезон проводит, вообще первый сезон, без всякого опыта бэкапства и всякого такого, ну, все очень хорошо. Единственное, да, пропускает почти 3 шайбы за игру все равно. Ну, мы можем посмотреть, какие личности играют в защите у Чикаго. Там... Ну, то есть, правда, у команды нет сильного состава. У команды есть несколько отличных игроков, и просто кто может иногда выстреливать. И на таких людях, собственно, выстреливаются эти победы, которые Чикаго в последнее время добывает прям, ну, регулярно. Ну вот, поэтому будет очень круто, если они попадут в плей-офф от команды, которая, ну, действительно никак не могла на это рассчитывать перед началом сезона. которую кто-то опускал даже до уровня Детройта, но мы видим, что Детройт-то молодцы, они наши ожидания полностью оправдывают. Вот, а Чикаго, ну, круто. Это правда очень круто, учитывая, что у них тоже вот молодой тренер. И в целом вот этот тренд на молодых тренеров в том же Торонто, Шелдон Киф, в Чикаго, коли он работает не первый сезон. Это правда здорово, потому что такое прям в целом списке спортивных дисциплин, оно появляется в том же футболе. Это тоже достаточно... сейчас заметный тренд. Круто. Причем, знаешь, очень важно, что у людей часто нет большого опыта игры профессионального. То есть люди попадают в действительно лучшую хоккейную лигу, не имея за плечами там статуса бывшей звезды. Это тоже круто. Так что Чикаго точно стоит смотреть. Не только потому, что они показывают, как оказывается, хорошие результаты, но они всегда весело играют. И в прошлом сезоне, в принципе, на них тоже было, ну, иногда смешно смотреть, но всегда занятно. Это очень круто.
Ну, я добавлю к этому еще то, что вот Чикаго, если мы их, не знаю, момент успеха мы их рассматриваем, все-таки я должен отметить то, что они прекрасно играют с командами, которые вот находятся ниже них. И да, иногда у них там случаются поражения от Детройта, безусловно. Но они практически все свои очки, которые должны, они забирают у Коламбуса, у Нэшвилла, у Детройта, у Далласа. Пусть там Далласу они там отдавали очки, но в итоге два себе забирали, одно оставляли, так сказать, Далласу. И в итоге они стартовали с матча там с Флоридой Тампой, проигрывают Каролине, но у прямых конкурентов в борьбе за плей-офф они все свои очки забирают. И это очень важно именно вот в таком сезоне. Потому что лично я, опять же, вот если мы выделяли там Тампу, Каролину и Флориду как... Ну, я вообще добавлял к этим командам Коламбус, и сейчас я понимаю, насколько это было глупо. Я ставил вместо Флориды Коламбус, ставил то, что Флорида будет бороться за четверку. Но сейчас у нас откровенно есть три лидера, это Тампа, Каролина и Флорида, которые вот, скорее всего, так в этой группе и останутся, и продолжат играть, потому что я не вижу, что может вот сбить, ну, особенно Тампу, с пьедестала, потому что там разыгрался нереально Василевский, там в целом все очень-очень круто. У Каролины и у Флориды есть иногда проблемы какие-то, но в целом тоже они фавориты. А вот все, кто ниже, они прям, ну, проблемные, откровенно. Тот же Даллас своим ковидом сначала, потом со своими бурями. Теперь вот у них просто какая-то гигантская лавина травм на них свалилась. И уже, казалось бы, да, у них меньше матчей там. У них, например, на 6 матчей меньше, чем у Чикаго, который идет четвертым. Но даже если мы все представим, то, что все эти 6 матчей Даллас выиграет, то есть 2 очка он наберет, то они всего лишь догонят это Чикаго. Всего лишь догонят это Чикаго, и все. Ну... Я не знаю, честно, вот насчет Чикаго, что еще можно добавить. Они очень хорошо играют просто с командами, где они должны набирать очки. Как я вот тоже хочу привести пример из футбола, потому что часто чемпионом в футболе, там намного важнее, конечно, регулярка, часто чемпионом в футболе становится не тот, кто победил там лидера, а тот, кто не потерял очки с аутсайдерами. То есть вот часто вот именно за счет того, что там не теряешь очки с аутсайдерами, очки со средними командами, ты и побеждаешь в чемпионате. Вот здесь можем, мне кажется, так сказать о плей-офф. Ну и, конечно же, стоит поговорить о Кевине Ланкине. Это вратарь. Во-первых, хочу сказать, что я видел этого вратаря на чемпионате мира 2019 году финны стали чемпионами мира, да, получается, в 2020 чемпионата мира не было, и вот в 2019 они выиграли чемпионат мира, когда там засушили сборную России, засушили шведов, засушили канадцев, там просто абсолютно сумасшедшие финны были, и именно Кевин Ланкинен был там основным вратарем. Чемпионат мира – это, конечно, не такой там престижный турнир, как молодежный чемпионат мира или, там, допустим, Кубок мира, Олимпиада, но это все равно очень показательный турнир в плане уровня хоккеиста. И когда вратарь ну, сборной, которая, в принципе, прославилась тем, что просто сушила соперников, а, извините меня, тогда у сборной России состав был, ну, наверное, самый звездный с 2008 года. И, то есть там просто приехали вообще все, кто мог. Там и Кучеров, Малкин, Овечкин. Там просто реально собрались реально нереальные звезды собрались, так сказать. И все равно этот вратарь... И сейчас он приезжает в Чикаго. Сейчас он в Чикаго выходит, и у него 9 побед. На мой взгляд, это один из важнейших показателей вообще для Национальной хоккейной лиги, именно как побеждает вратарь. И при сезоне я именно переживал то, что у Чикаго нет двух вратарей, потому что они заходили с этим Марковым Субаном, который, на мой взгляд, ну, очень так себе вратарь. И вот этот Делия тоже, ну, откровенно говоря, это не уровень Национальной хоккейной лиги. А вот Ланкинен приехал, показывает тот же уровень, что он показывал на чемпионате мира, и, собственно, вот и пошли успехи. Но все-таки я бы не стал обольщаться насчет Чикаго, потому что, на мой взгляд, у них могут начаться проблемы, но если так посмотреть, то они будут соперничать, даже если Даллас вот сейчас вернется, оправится от травм, то они будут соперничать, скорее всего, с ними или с Коламбусом, который решит свои проблемы. Ну, потому что я не особо, если честно, верю в Нэшвилл и Детройт. Вообще, если мы так посмотрим на вот этот дивизион центральный, то там действительно очень большие проблемы у команд, которые борются за плей-офф. И так получается то, что у всех этих команд проблемы. А Чикаго, над которым мы, по сути, смеялись, они решили свою проблему с вратарями. Вот неожиданно у них снова разыгрались их лидеры, которые уже по 100 раз списаны были всеми подряд, но они снова заиграли. И получается то, что Чикаго снова на коне. Чикаго снова... Ну как на коне? На коне захода в плей-офф, так скажем. А остальные команды, которые, казалось бы, могли бы что-то там показать, тот же Коламбус, тот же Даллас, который был в финале Кубка Стэнли, напоминаю, в прошлом сезоне. Да, у них еще много матчей в запасе, да, я понимаю, но все равно проблемы есть, и их надо признавать. И тому же Чикаго это Даллас два раза проиграл. И действительно, сейчас, если мы посмотрим на Чикаго, то, ну, не то чтобы команда удивления, команда, которая лучше всех справилась со своими проблемами, и в таком дивизионе это, наверное, крайне важно.
Да, ну и, кстати, вот если мы говорим в целом про центральный дивизион, ну, есть ощущение, что у Тампы опять снова хорошие шансы на Кубок Стэнли, просто потому что, ну, первые два раунда будут внутри дивизиона фактически, и Тампа может подойти к финалу конференции потенциально, но не потратив очень много сил. С другой стороны, сейчас вспоминается прошлый плей-офф, и как бы, ну, мягко скажем, нельзя назвать путь Тампы легким там. Вот, может быть, как раз-таки хорошо, мы очень часто любим говорить, что классно начинать плей-офф, там, допустим, с проходного соперника, но получается так, что, во-первых, плей-офф не бывает проходных соперников, а во-вторых, очень часто Кубок Стэнли в итоге выигрывают команды с самым тяжелым, ну, не то чтобы расписанием, сколько расположением соперников по ходу турнира. Вот, ну, а Чикаго действительно просто радуемся, что как минимум одна команда играет выше ожиданий в этом сезоне.
Вот, кстати, ты уже затронул нашу уже традиционную рубрику в конце подкаста, когда мы советуем, что за кем последить, за чем посмотреть. Уже, по сути, сказал то, что советуешь сидеть за Чикаго. Я тебе дам еще подумать, если ты там хочешь что-то добавить, потому что мне все-таки хочется уже сказать последнее, так сказать, будем уже закругляться, потому что в конце прошлого подкаста я посоветовал вам посмотреть за Айлендерс. И что вы видите? Айлендерс уже вторые в восточном дивизионе. В Айлендерс игру за игрой сушит Сорокин, Айлендерс снова, казалось бы, они были, так сказать, аутсайдерами безнадежными, но снова они в лидерах, снова Троц творит чудеса, снова он в топе, поэтому вот мой совет по просмотру Айлендерс, я думаю, тот, кто им воспользовался и действительно увидел, как команда преображается, он доволен. Ну и сейчас, наверное, вот говорили вообще ничего про канадский, неожиданно взобрался на вторую строчку. У него при этом меньше матчей, чем у того же Эдмонтона, которого преследует, и по потерянным очкам он, например, даже Монреаль не обгоняет. И вот я бы посоветовал вам посмотреть за Виннипегом, который сейчас немного, так сказать, вырвался в канадском дивизионе. Ну и нас спрашивали про Зеграс, и он, наконец, кстати, дебютировал в Национальной хоккейной лиге за Анахайм. Это тоже стоит отметить, и забил довольно клевый булит. Вот, это последнее, пожалуй, на чем можно, так сказать, на ноте. Мы заканчиваем подкаст на такой ноте, то, что о всех, о ком мы говорим в нашем подкасте, у всех все становится хорошо. Вот мы сказали даже мельком про Зегроса, и он все-таки дебютировал в национальной хоккейной лиге. Пусть его на Хайме все идет.
Если Оттава выиграет Кубок Стэнли в этом сезоне, я испугаюсь.
Да, кстати, зато все придут и скажут, ну вот, национальная хоккейная лига снова удивляет. Ну а с вами были Андрей Шарафутдинов, Артем Денисов.
Всем спасибо, всем здоровья, друзья.
Увидимся уже через 2 недели, услышимся тоже, надеюсь, очень сильно. Там уже посмотрим, практически половину чемпионата команды сыграют. Посмотрим, кто будет наконец-то у нас в лидерах, кто, так сказать, может появиться первой командой, не только как Оттава, которые не будут попадать в плей-офф, и уже будем их обсуждать, какие там проблемы, может, кому-то уже пора перестроечку, может, наконец-то начнутся какие-то обмены. В общем, думаю, сезон разгоняется, и дальше будет все интереснее и интересней. Подписывайтесь на все наши социальные сети, фоловьте, так сказать, спикеров, хотел сказать, уже чисто клабхаусные ночи не проходят даром, уже приучил себя именно к такому ведению диалога. Ну ладно, под социальные сети вы все прекрасно знаете, еще услышимся, совсем скоро снова будем обсуждать национальную хоккейную лигу. Пока-пока.